Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Матфея. Мы сегодня еще раз прочитаем этот текст Священного Писания, записанный в 14 главе, 12 стихов сначала. 14 глава Евангелия Матфея, сначала 12 стихов. «В то время Ирод четверовластник услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: „Это Иоанн Креститель, он воскрес из мертвых, потому чудеса делаются им“. Ибо Ирод, взяв Иоанна, связав его, посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему: „Не должно тебе иметь ее“, и хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвой обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала: „Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя“. И опечалился царь, но ради клятвы возлежащих с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, а она отнесла матери своей. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его, погребли его и пошли, возвестили Иисусу». Вот такой текст Священного Писания мы прочитали. Мы станем, прежде всего, помолимся. Владыко Боже наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты по милости Своей дал нам возможность сегодня быть в Доме Твоем. Слава Тебе за это, Господи! И Ты нас привлек сюда и призвал сюда для того, чтобы мы могли совместно поклониться Тебе, чтобы мы могли вознести наши совместные молитвы, моления, прошения, благодарения. Господи, Ты также нас призвал сюда, потому что хочешь напитать наши бессмертные души Твоим небесным хлебом, вечным хлебом, живым хлебом. Благодарим Тебя, Господи, за это. И пусть этот короткий час пребывания нашего здесь пред лицем Твоим, пусть он поистине послужит для каждого из нас глубоким-глубоким осознанием Твоего величия, Твоей любви, Твоего милосердия, а также, Господи, чтобы наше сознание наполнилось чувством глубокой ответственности за наше служение, за наше хождение перед Тобою. Помоги нам в этом, Господи. Благослови тех, кто отсутствует по самым различным причинам, но больше всего мы просим за наших больных, которые хотели бы быть вместе с нами, но не могут по причине недуга. Ты сам их посети, Господи, как Ты когда-то делал, когда был на этой грешной земле. Тех, кто не мог возможности посетить Тебя, Ты сам шел им навстречу. Услышь нас, Господи, мы все это просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали этот текст. И этот текст повествует нам об убийстве Иоанна Крестителя. И опять мы прочитали уже который раз один и тот же текст. Я знаю, что, может быть, кто-то из вас скажет: почему мы читаем об Иоанне Крестителе, а почему мы не читаем об Иисусе Христе, или, скажем, почему мы не читаем о кресте, где Он был распят? Но я хочу сказать, что в Библии есть главное, или Евангелие, и есть второстепенное. И то, и другое богодухновенное, и то, и другое очень важное. Но все же об Иоанне Крестителе свидетельствуют все четыре евангелиста. Даже об этом случае, что Иоанн Креститель был взят под стражу царем Иродом, повествует три евангелиста. Так вот, конечно, об этом случае Иоанна Крестителя не проповедовал Петр, тогда, когда покаялось 3000 в Иерусалиме, потом 5000. Об Иоанне Крестителя не проповедовал апостол Павел. Также мы не находим. И все же описание об Иоанне Крестителе очень ценно и очень важно. Я хочу, чтобы мы поняли. Оно ценно и важно для нас. Оно необходимо нам вникать, читать и исследовать. Почему? Потому что без этого второстепенного мы никогда не поймем сущности главного. В чем заключается Евангелие? Так вот, в образе Иоанна Крестителя мы видим подлинную сущность служителя Иисуса Христа и его служение. В чем оно заключается? Так вот, сущность служения и возможность его последствия – вот что мы видим в образе Иоанна Крестителя. Так вот, служение Иоанна Крестителя – это есть образ подлинного служителя Господа Иисуса Христа. А посему мы должны вникать, читать, исследовать и поучаться этому, чтобы быть похожими на именно на таких людей, для которых превыше всего было верность Господу и исполнение тех обязательств и того служения, которому они были призваны. Так вот, первое, давайте мы посмотрим сегодня арест Иоанна Крестителя. Как он был и когда он был арестован. Евангелист Матфей и Марк упоминают одну причину, по которой Иоанн Креститель был арестован. Посмотрите, мы здесь прочитали, что Ирод взял Иоанна, связал его, посадил в темницу. За что? За Иродиаду, жену Филиппа, брата своего. Вот причина, по которой якобы, описывает Матфей и Марк, был арестован Иоанн Креститель и посажен в темницу. Однако, если вы будете читать Евангелие от Луки, то евангелист Лука по тщательному исследованию пишет более подробно. Вот она, 3 глава Евангелия Луки, 19 стих. Здесь написаны следующие слова. «Ирод же, четверовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого». Оказывается, это не был единственный его проступок. Оказывается, он много кое-что сделал худого, о чем Евангелие не упоминает, но главное то, что оно было в его жизни. И за все это, то, что Иоанн Креститель его обличал и говорил, он был посажен в темницу, потому что он не мог его больше терпеть. Более того, мы читаем здесь, что он не просто его посадил в темницу, он хотел убить его, и поэтому посадил в темницу, но боялся народа. Так вот, Писание нам абсолютно не пишет и не упоминает, где они встречались, сколько они встречались до того, как Иоанн был посажен в темницу. Потому что мы здесь прочитали, когда он был посажен в темницу, то мы читаем, что в Евангелии, что Ирод любил слушать Иоанна Крестителя и даже любил слушаться его. Так вот, но однако встречи эти были. И когда они встречались... Я не думаю, что Иоанн Креститель афишировал и всем рассказывал. Знаете, сегодня я имел аудиенцию царя Ирода. Вот мы имели хорошую беседу, мы провели хорошо время. Нет, Иоанн Креститель был подлинным служителем Божьим, и он никогда не проводил время праздно для увеселения, для того, чтобы гордиться и всем рассказывать о том, что да, я был зван на обед Когда была инаугурация президента, вот никого не позвали, а меня позвали туда. Так вот, Иоанн Креститель, когда встречался, его разговоры, они были по существу. Ты царь, ты в действительности на самом высоком месте, но твоя жизнь, она показывает дурной пример для народа. Ты не должен этого делать. Твои поступки абсолютно греховные. Так вот, дорогие мои, как опасно говорить правду людям, которые стоят у власти. Кто способен на это? Вот в этом-то и заключается подлинность настоящего служителя Божьего, который может говорить правду, невзирая на лица. Притом Иоанн не оскорблял, Иоанн не унижал достоинства того или иного человека. Он говорил по существу. Да, иногда и мы, бывает, что-то скажем по существу, не подумавши, хотя это правда, и потом теряем дружбу. Как-то брат Пихай рассказывал, что его одна сестра попросила, чтобы он угадал, сколько ей лет. Он говорит, я угадал, и до сих пор она не разговаривает со мною. Так бывает, он сказал правду. Но это совсем ничего, а это восточному монарху, стоящему у власти, сказать правду, это не так легко. Так вот, Иоанна арестовали. Смотрите, он это лично по приказанию Ирода. Мало того, он взял и связал его, как будто бы это в действительности какой-то разбойник, как будто бы в действительности какой-то страшный, ужасный преступник, связать Иоанна и потом повести в темницу. Вот это первая причина, по которой Иоанна Крестителя арестовали. То, что он обличал во грехе, то, что его брак, это был брак прелюбодеяния, это не было по Писанию. Но следующая причина, по которой он был арестован, это жена Иродиада, которую он соблазнил. Это была женой его брата родного. Они жили в Риме. Он не был в то время ни на каком царстве. Это Филипп, его брат. И вот, будучи в Риме, увидевши его жену, он решил, что нечего его там быть, и она согласилась, потому что была очень тщеславная. Что значит быть женой царя? Хоть маленького, хоть на провинции, но все-таки царевна. Так вот, он хотел угодить своей жене, которая больше его ненавидела, этого человека, потому что он обличал их жизнь семейную. Так вот, это была чудовищная и мстительная женщина. Для своей цели, для того, чтобы отомстить этому человеку, она даже использовала свою дочь. Так вот, если справедливые обличения не приносят пользы тому человеку, которого обличают, тогда это грозит очень большой опасностью тому, кто обличает. Мы находим это в Писании. Ну, например, вы читаете, что пророк, Ахав, не любил пророка Михея. Почему? Потому что он говорил, он никогда обо мне правды не говорит, доброго не говорит. Поэтому он не любил. Помните, в Израиле был такой царь Иоас, и был священник Иодай, и когда он его слушался, все было нормально и хорошо, но когда умер этот священник Иодай, и потом, когда молодые люди стали советниками этого царя, то пришел сын этого Иодая, и он начал говорить, что ты делаешь, начал обличать его во грехах. И написано, и не вспомнил Иоас о всем том добре, которое сделал его отец. И по его же воле, по его научению, он был побит камнями. Как видите, если замечание не действует на человека, тогда вы приобретаете коварного врага в лице того или иного человека, который будет мстить вам всю свою жизнь, доколе он не добьется своего. Потому что Слово Божие, оно должно обличить, а человек противится этому. И поэтому, чем больше вы прилагаете усердия в деле служения Богу, тем больше оппозиция зла и ненависти. Те люди, которые ничего не делают, ни в церкви абсолютно, которые только номинальные христиане, у них врагов нету. Сколько раз я слышал на похоронах, говорит, какой человек был, никогда у него не было врагов. Одна доброта, больше ничего. Я себе когда слышу эти слова, думаю, Господи, как-то у тебя было полным-полно врагов. А у этого человека не было ни одного. Значит, это не был христианин, значит, это был такой же человек, как и все остальные, который с ворами был, как вор, с прелюбодеем был, как прелюбодей, с пьяницами был, как пьяница. Те, кто в карты резался, он с ними играл вместе. То есть он со всеми мог ладить, этот человек. Так вот, Писание говорит, чем больше вы усердия прилагаете в деле служения Богу, тем больше оппозиция, тем больше вы встретите тех, которые вас не любят. Второе, на что обращаю ваше внимание, препятствия, которые мешали Ироду исполнить свой замысел. Он его арестовал, потому что он хотел убить его. Так вот, решение было однозначное – убить, как мы здесь и прочитали, 5 стих, и хотел убить его. Вы знаете, что люди, подобные Ироду, все убийцы, вот такие люди, они по своей природе очень трусливые. Они не могут один на один, чтобы говорить с человеком и высказать там свое слово или еще что-то. Они всегда действуют только с подтишка. Они всегда действуют, когда темно, когда никто не видит. Они если бьют, то бьют в спину всегда. Если что-то и говорят, то говорят тоже в спину, когда вы не слышите. Поэтому эти люди всегда трусливые. И к таким трусливым людям принадлежал и Ирод. Знаете, есть такая поговорка русская: «Молодец против овец, но против молодца сам овца». Вот так и это тоже. Знаете, что эти трусливые люди, когда они достигают какой-то власти, да, они очень жестоки, они тираны по отношению к кому? К слабым, безоружным людям. Те, которые абсолютно беззащитны, которые ничего им не могут сделать. Да и вы сами свидетели истории, скажем, в стране, где мы жили. Все эти жестокие тираны, над кем они расправлялись? Они что, шли с ними на дуэли, говорили, давай сразимся? Нет, они из-под тишка арестовывали, ночью арестовывали, брали кого? Беззащитных людей, которые никому никогда не угрожали ничем. Но они в этом случае, они проявляли, показывали, вот насколько они сильны. Иоанн пользовался популярностью. Посмотрите, почему он боялся убить его? Потому что его почитали за пророка. Так и написано. Но боялся. Значит, трус был. Он замыслил убийство. Если Иоанн виноват, и, пожалуйста, устрой допрос, сделай это открыто, назначь людей, которые будут допрашивать Иоанна Крестителя, назначь следствие, и вот укажи, что Иоанн Креститель вот то-то и то-то делал противозаконное или еще что-то. Не, почему ты хочешь это сделать из-под тишка? Так вот, боялся. Вы помните, что даже фарисеи, книжники, священники когда-то вопрос задали Иисусу Христу, а Христос им ответил следующее: «Хорошо, Я вас спрошу также, крещение Иоанново откуда было? Вы помните? И они ничего не ответили, не сказали, не знаем. Почему они не ответили прямо? Потому что были трусливые, боялись. Потому что их жалкая эта душонка человеческая, она была наполнена ненавистью к Иисусу Христу. У них была только одна мысль. Но они трусливы. Они боялись это открыто. Даже когда хотели Иисуса Христа уже арестовать, помните, и то они говорили, только не в праздник, только не в праздник. Если вы правы, чего вы боитесь? Если я не прав, говорил Христос тому, который ударил его, помните? Если я не то сказал, скажи мне. А если я правду говорю, почему ты бьешь меня? Кто на это способен? Видите, много храбрости не нужно. У человека связаны сзади руки, и этого человека бить и плевать. Я не думаю, что здесь нужно много храбрости. Я помню, как одного человека также арестовали. Тоже руки были связаны назад, и над ними издевались, и тоже заушали, смеялись. И он говорит, были бы у меня руки развязаны, ты бы иначе со мной говорил бы. Да и я бы с тобой по-другому говорил бы. Ты бы тогда узнал бы, кто я на самом деле. Вот как оно получается. Ирод не боялся Бога, но боялся народа. Вот он еще. Эти трусливые люди ни Бога не боятся. А он знал, что Иоанн Креститель человек праведный. Он это знал. Он знал, что за Иоанном Крестителем никаких проступков не числится. И однако же арестовал его. Я помню моего отца, когда забрали, это был 53-й год, конец 53-го года. И когда прокурор, который вел следствие, и отец ему говорит, я не виноватый. А он говорит, я знаю, что ты не виноватый, но сидеть будешь. То есть они знают, эти люди, что не виноваты. Так и здесь. Он знал, что и Иоанн не виноватый, но сидеть будешь. И более того, я найду удобный случай, чтобы отомстить тебе, убрать тебя с моей дороги, чтобы ты мне больше не мешал, чтобы ты меня больше не обличал. Так вот, сильные люди, они трусливые люди. Вы помните, когда-то Саул отвечал Самуилу, что это за влияние овец, говорил Самуил. А он говорит, я боялся народа. А Бог ему сказал, что он должен был все истребить и уничтожить. Вот как люди переживают за свою репутацию. То, что Бог его оставил, он это не переживает. Он говорит, почти меня перед народом. Вот что удерживало Саула собственные интересы. Однако, несмотря на то, что он боялся народа, он не боялся Бога, когда хотел убить Давида, помазанника Божьего. И сколько лет он за ним гонялся. Почему? Потому что Давиду дали десятки тысяч, а ему только тысячи дали. Третье, посмотрите, на что обращаю ваше внимание, план убийства Иоанна Крестителя. Сколько Иоанн Креститель находился в темнице, мы не знаем. Историки, которые исследуют Священное Писание, они говорят, что он где-то около полутора лет был в темнице по хронологии тех событий, которые описывает Евангелие. Я не знаю, точно ли это, но если верить этим людям, то значит, он сидел не один месяц, а во всяком случае год находился в темнице. Так вот, и все-таки план убийства Иоанна Крестителя был у этого человека. Вы помните, есть в Ветхом Завете тоже один пример, как один царь хотел завладеть виноградниками одного человека. И он делился со своей женой. Почему ты такой печальный? Он рассказывает. Он бы сам бы расправился с этим человеком. Но он не знал, как завладеть виноградниками этого человека. Он готов был на все. Но, по всей видимости, что он не сильно силен был умственно. Он не мог додуматься до этого. А вот жена ему сразу сказала, я тебе скажу как, очень легко. Вот мой план. Вы помните, какой план она придумала и завели все. И Ахав тут же утвердил этот план, и все, он сказал, о, хорошо, правильно, лучше уж, чем ты сказала, не придумаешь. Я понимаю, я верю, хотя здесь не написано об этом, но я знаю, что они не один раз об этом говорили со своей женой Иродиадой, как нам надоел этот пророк, да сколько это может, чтобы при всем честном народе он вдруг обличал царя. Сколько это можно терпеть? Как бы нам сделать и добиться того, чтобы избавиться уже от этого голоса, этого пророка? Так вот, надо составить план. И вот Иродиада, она начала, и она привела своего мужа к погибели. Мало того, что она была блудница, но она запятнала себя ужасными грехами. Она была распутная и неверная жена. Она была мстительная, коварная женщина. Так вот, она использовала свою дочь. Это, по сути дела, надругательство, потому что ее дочь – это принцесса. Отец – царь, мать – царевна, а дети – кто? Принцы и принцессы. И заставить свою дочь танцевать и плясать перед публикой. Вы помните, что даже царица Астынь, языческая царица, не израильтянка, когда царь Артаксеркс пожелал, чтобы она вышла и блеснула своей красотой перед публикой, она сказала, нет, я не какая-то женщина с улицы, чтобы я могла показывать свою красоту перед всеми зрителями. Она не вышла. Конечно, это был Божий план в этом деле, но все-таки, посмотрите, та языческая царица отвергла, а здесь Иродиада дочь свою толкает на публичное выступление, на танцы. Для чего? Потому что это был план. День рождения Ирода. Она смотрела немножко дальше, и она придумала этот план, как убить Иоанна Крестителя так, чтобы не повредить своему мужу, чтобы никто не сказал, что это Ирод убил его. Так вот, нужно сделать сюрприз. Как? Плясала, угодила, пришла, сказала, что мне дальше делать. Я не думаю, что если бы эти танцы, это желание было этой дочери, чтобы это ее идея была, то она побежала же к матери. Она была научена так. А теперь она одно выполнила, а теперь она идет дальше. Говорит, мама, что мне дальше делать? Что мне просить? И она ей опять сказала, что ей делать. И все же при всем этом я хочу сказать, что главный виновник убийства, главный виновник плана убийства Иоанна Крестителя является Ирод. Именно он. На первый взгляд, кажется, он был застигнут врасплох. О, голову Иоанна Крестителя написано «опечалился царь». Это игра и больше ничего. Потому что он хотел это сделать. Он хотел этого. А почему он не предотвратил этого убийства? Да, он дал слово, просил меня, он дал это слово с клятвою. Так вот, он не предотвратил этого убийства, потому что это было его желание с самого начала. Да, может быть, оно осуществлялось не так, как бы он бы хотел бы, но этот план – это было желание, тайное желание его сердца, и поэтому он прямой виновник смерти Иоанна Крестителя. Следующее, четвертое, обращаю ваше внимание, исполнение задуманного плана. Как он был исполнен? Итак, безрассудное обещание и безрассудная клятва Ирода – это результат его духовного внутреннего, или вернее, духовной внутренней испорченности. Это грех. Как видите, он опечалился. Я 100% могу сказать, что это было притворство, это было коварство, это была игра. Вот оно что. Это вопрос чести выше вопроса совести. Так вот, мог ли Ирод предотвратить убийство? Конечно, мог. Мог он не допустить злодеяния? Конечно, мог. Но окружение, в котором он находился, это были же такие люди, как и он, такие же нечестивые, негодные, падшие грешники, которые сидели вокруг него, такие же люди. Там не было ни одного порядочного человека. Почему? Читайте книга Иеремии, 36 глава, прочитайте дома. Там вы найдете о том, когда Бог через пророка написал целый свиток царю Иоакиму. И вот он сидел там возле жаровни и берет ножичком своим, прочитает одно, отрежет и бросает в огонь, прочитает, отрежет. И вот там двое было, вот, два человека было. В действительности, они умоляли царя, они говорили, что ты делаешь, царь, это слово пророческое, это слово Божие. Как видите, всегда в обществе царя были люди, которые в действительности были люди духовные, богобоязненные люди. У Ирода не было ни одного. Возле Ирода только был один Иоанн Креститель. Вот кого Бог послал ему. Мы об этом говорили в прошлый раз, когда мы говорили о том, что Господь говорил, я дал ей время покаяться. Для Ирода было время покаяния. Вот это время его общения с Иоанном Крестителем. Но он этого не сделал. Помните, как спасли люди Иоаннафана, сына Саулова, когда Саул заклял всякого, кто вкусит хлеба. До вечера в этот день тот будет предан смерти. Но народ сказал, разве сегодня можно это делать? Бог даровал нам такую победу, и люди не дали это сделать. К сожалению, в окружении Ирода не было ни одного человека, здраво рассуждающего и здравомыслящего, и правильно мыслящего. И он не мог это сделать. Даже языческий царь Артаксеркс, которого вынудили, помните, вынудил этот человек, и он скрепил этот указ, чтобы всех евреев убить. Но когда Есфирь объяснила, когда Есфирь сказала, Артаксеркс нашел выход из положения, нашел выход. Он смог сделать так, чтобы и указ его не был нарушен, и чтобы никто из иудеев не пострадал. При всем желании Ирода он мог предотвратить убийство, но он не сделал этого, потому что он с самого начала имел коварное желание этого человека убить. И он это сделал. Смерть Иоанна Крестителя есть результат греховного вожделения этого человека. Знаете, он не сразу стал убийцей. Интересно, есть такая поговорка, убийцами не рождаются, ими становятся. Начинается с маленького, начинается со взгляда очей, желания сердца, похоти. И если человек не остановится, если человек не покается на этом, он все будет дальше, 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 дальше падать. И он это сделал. И последнее, заметьте, с этого случая, что мы прочитали, похороны Иоанна Крестителя. Итак, тайные намерения Ирода осуществились, голос пророка теперь замолчал навсегда, но голос совести Ирода не замолчал. Это Иоанн Креститель. Заметьте, никакого сожаления, никакого сострадания и никакого покаяния в этом вопросе нету. Никакого осознания своего преступления и своей вины. Он об этом говорит так, как будто бы он убил какое-то животное или же какое-то насекомое. Да, это я сделал. Видите, голос звучит. Мы об этом с вами также в один из четвергов говорили. Так вот, голова пророка была преподнесена на блюде перед всеми. Это показывает жестокости этих людей, насколько они были жестоки, когда они наслаждались видом даже этой одной головы. И все же Иоанну Крестителю было оказано почтение. И это почтение оказали ему его ученики. Они не разбежались. Интересно, я так рассуждал и думаю, интересно, Иоанновы ученики. Смотрите, когда Христа взяли, Христовы ученики разбежались, оставили его. Поражу пастыря и рассеются овцы. Посмотрите, когда Иоанна Крестителя то же самое взяли, и более того, голову отнесли и отсекли. Ученики Иоанновы не побоялись прийти и оказать честь своему учителю, которого они любили. Они, я верю, что они молились о нем, чтобы Господь его избавил от этой темницы. Они постились. Помните, пришли ко Христу фарисеи и говорят, почему ученики Иоанновы постятся, а твои не постятся? Значит, они много постились, они много молились, и тем не менее Иоанн был убит. Так Господь предначертал. Мы не знаем, почему. Иаков и Петр, два апостола, были взяты в темницу. Иакову отсек этот же Ирод голову, а о Петре дальше написано, церковь прилежно о нем молилась Господу, и он был освобожден. Стефана побили камнями, хотя он очень нужен был для церкви, и его похоронили мужи благоговейные. Так вот, и здесь они оказали честь своему учителю. Удивительно, они не обожествили своего учителя. Это потом уже церковь начала обожествлять трупы этих святых людей. И до сих пор трупы этих людей во многих местах, которым может быть по несколько сот лет. И люди идут туда, смотрят, благовеют, молятся перед этими мощами. Писание это запрещает. И тем более, почему-то ученики не додумались Иоаннови, что можно так Иоанна Крестителя оставить. Когда Иакову голову отсекли, они не сделали, он был похоронен. Так что почтение – это не обожествление. И они это сделали. Итак, в заключении я хочу сказать еще раз, вернуться к этому прочитанному тексту. Текст очень важен. Чему он нас учит? Если вы были внимательны ко всему тому, о чем мы говорили несколько четвергов подряд, то мы говорили о том, взяли Иоанна Крестителя, и мы видим, что Иоанн Креститель – это образец верности своему служению. Мы так нуждаемся в этом, и мы должны научиться этому, что значит быть верным тому призванию, к чему Господь нас призывает. Иоанн Креститель хотел сказать, меня нет здесь. Глас вопиющего в пустыне. Вот кто он был. Меня нет здесь. Я не пророк. Я не Илия. Я не Христос. Кто ты? Я глас вопиющего в пустыне. Вот оно, все внимание на Него, все внимание на Христа. Вот в чем заключается верность нашему призванию. Все внимание на Него. О Христе. Мы поем о Христе, мы говорим о Христе, мы воздаем славу Христу, потому что в нас ничего доброго нету. И если что-то есть в нас доброе, то это все благодаря Ему, это все Он производит. Второе, что мы из этого видим, верность Бога по отношению даже к погибшим грешникам, Он даже таким негодным людям, как Ирод, лукавым людям, Он дает возможность покаяться. Сколько возможностей было у Ирода, чтобы покаяться, чтобы не погибнуть, но он не покаялся. И Господь с сожалением говорит, я дал ей время покаяться. Он как бы жалуется, но она не покаялась, но он не покаялся. Вот оно что. И последнее, что хочу сказать в заключение, опасные, ужасные последствия греха. Братья, дорогие сестры, грех всегда имеет самые ужасные последствия. Это так кажется на первый взгляд, что грех очень сладок, очень приятен. Как Ева посмотрела на этот плод, очень красиво и вожделенно. Но какие ужасные последствия этого греха, этого падения. Поэтому Писание предупреждает именно об этом, чтобы мы давали самый серьезный отчет своим действиям, своим поступкам, своим словам. Ирод жестоко поплатился уже здесь, на этой грешной земле. Он думал, что с Иродиадой у него будет благословенная, счастливая жизнь. Но в конце концов он попал в немилость римского императора. В конце концов, он был сослан во Франции, все потерял абсолютно. И Иродиада пошла вместе с ним. И там, в одиночестве, в забытии, далеко от родины, далеко от своих соплеменников, они умерли. Все потерял. Не говоря о том, что этот человек пошел в вечные погибели, на вечное мучение. Вот что делает грех. И еще одно, этот пример нам показывает, что те люди, которые свою жизнь посвящают для Господа, они должны быть готовы ко всему. Для них не должно быть сюрпризом ни обличение, ни лукавство других людей, ни аресты, ни даже смерть. Это все естественно, это все приемлемо. Этим путем шли пророки, этим путем шли апостолы, или вернее, этим путем шел наш Господь, путем смерти, путем распятия. И мы тоже идем этим путем, и мы должны быть готовы ко всему, лишь бы только сохранить верность нашему Господу, верность служению, верность призванию, да поможет нам в этом Господь. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже, я благодарю Тебя в этот час за то, что по милости Твоей Ты дал нам возможность быть в доме Твоем. Господи, я благодарю Тебя за Твое богодухновенное и живое Слово, оставленное нам, которое мы питаем наши бессмертные души, и которым, Господи, насыщается наш разум и наше сознание. Слава Тебе за это, Господи! Помоги нам больше и больше вникать в это Слово, углубляться в этом Слове, пропитываться этим Словом. Господи, чтобы, вникая, углубляясь в Него, мы могли быть похожими на тех наших предшественников, которые шли впереди нас, которые в действительности ничем, ни о чем не жалели, они были наполнены одним сознанием – угодить Тебе,
наполнены были верностью в служении, верностью в призвании. Помоги нам также, Господи, быть готовым ко всяким испытаниям, ко всему тому, что здесь мы встретим на этой грешной земле. Господи, может быть, на сегодняшний день никто из нас ничего подобного не ощущает и не переживает, что переживали пророки, что переживали апостоли, и что переживал в свое время Иоанн Креститель, но его душа и сердце были наполнены миром и покоем. Господи, помоги нам, чтобы наши сердца, наши души были тоже наполнены миром и покоем, доверием Тебе, Господи, ибо мы знаем, что тот путь, по которому Ты нас ведешь, это самый благословенный путь, и другого для нас и не нужно. Услышь нас, благослови, Господи, церковь нашу. Мы просим ради Иисуса Христа, умножь ее ряды теми людьми, которых Ты решил спасти здесь, в этом городе, которых Ты решил призвать. Господи, наполни ими также эту церковь. Если Ты желаешь нас использовать, используй нас и сделай нас способными быть именно теми людьми, которые могут дать им это слово, объяснить им это слово, быть Твоими посланниками, быть Твоими служителями для этих людей. Благослови больных в нашей церкви. За каждого из них мы сейчас просим и молим Тебя, Господи. Ты видишь весь этот список, который лежит здесь. Имена все знаешь, и без нашего списка. И мы просим Тебя, чтобы Ты каждому из них помог, утешил, ободрил, также излечил, врачевал. И тех, кого Ты, Господи, желаешь это сделать, чтобы Ты вернул церковь и могли быть вместе здесь. Услышь нас, Господи, мы просим во имя Иисуса Христа, благослови также и предстоящую спевку тех, кто останется. И даруй нам также для этого и желание, и разумение, настрой наше сознание для того, чтобы мы могли в действительности научаться этому песнопению для славы Твоего имени. Услышь нас, Господи. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.
С миром Божиим да благословит всех вас Господь.